Служебный вход.
Приветствую всех слушателей радио «Спутник». У микрофона, как обычно, Анастасия Грибова и Дарья Гудкова. Сегодня будем разбираться в профессии кинетик. И сюда, к описанию, как нельзя кстати, я считаю, подходят слова нашего классика Антона Павловича Чехова, то, что в человеке все должно быть прекрасно, и лицо, и одежда, и душа, и мысли. И продолжение этой цитаты, что человек должен стремиться к гармонии в своем облике, внутреннем и внешнем. Даш, вот ты как считаешь?
Настя, я согласна с тобой, потому что мы привыкли уделять внимание нашему внешнему виду, макияжу, прическе, выбору наряда, но по факту первое, на что обратит свое внимание ваш собеседник, это язык вашего тела. Мимика, поза, осанка, походка. И если в этой области есть проблемы, то даже самый идеально продуманный образ будет испорчен. В нашей студии сегодня кинетик Валентин Шишкин. Валентин, я правильно сказала? Конец моей подводки был верен?
Да. Да. Я основал эту профессию, причем я ее собирал больше 25 лет. Когда я пришел в первый раз на конкурсы красоты, я увидел интересную вещь. При прочих одинаковых, казалось бы, вводных, подиум одинаковый, свет одинаковый, звук одинаковый и зал одинаковый для всех, но одной хлопают, а другой не хлопают. И как-то раз я увидел, что две близняшки вышли на подиум на генеральной репетиции, а в зале были только родители. А родители вообще же всегда поддерживают детей, но это нормально, да? Но одной близняшки хлопали, а второй нет. Я попросил их поменяться местами в показе. Опять результат: одной хлопает, другой не хлопает. Я подумал, что надо поменять музыку. Поменял. Потому что есть музыка более жесткая, проявляет одних людей, а есть мягкая, проявляет других. Но хлопали все равно одной. Я попросил их в настоятельной форме поменяться платьями. Цвет платьев был разный. А все, ну, близняшки же, они генетически одинаковые. Вот фенотип разный, да, генотип одинаковый. Но все равно результат был один и тот же. Ко мне подошел папа и сказал: а что ты моих детей гоняешь? Я говорю: ну, я хочу понять, почему одной хлопает, другой нет. Он говорит: знаешь, что? Что было таким многозначительным? Купи камеру, снимай на видео, и вот там разбирайся. А моих детей больше не трогай. Понял? Я говорю: понял. Но я купил камеру, купил телевизор, купил видеомагнитофон. Тогда еще сотовых не было даже. У меня организатор конкурса говорит: слушай, зачем ты так, ну, усилия такие тратишь? Все равно кто-то из них выиграет, кому-то мы вручим ленту. Но мне это было любопытно. Это послужило основой для создания профессии. Это аппаратура, это запись видео. Когда вы смотрите на себя на видео, вы видите другое в себе. И можно смотреть в трех слоях. Первый слой – нравится, не нравится. Второй слой – то, что изображено на видео, подходит этой ситуации или не подходит. И здесь опять-таки есть третий слой. Можно менять себя под эту задачу, а можно нырнуть глубже. Посмотреть, вот этот человек, он в этой ситуации не уместен. А в какой он уместен? Дело в том, что это могу не только я. Если вы научитесь анализировать видео, на котором записано какое-то действие, вы можете увидеть разные проявления себя. Женственное, мужественное, детское и старческое, статусное и нестатусное. И вот первичный слой – это смотреть, уместно это сейчас или неуместно. Я сейчас, например, играю роль зайчика на утреннике в детском саду. Так и дети себя ведут типично. Они поджимают здесь ручки, да, да, поджимают плечики, их лицо светится, голова выдвигается вперед вверх, и вот он хочет нравиться, и, скорее всего, у него сзади ушки.
Да, да, кстати, нравится.
Конечно.
Желание понравится, да.
И то же самый зайчик возникает у 40-летнего мужика на бюджетном комитете, когда ему задают вам неожиданный вопрос. И да? Можно его переучить в штатных ситуациях, не включать этого зайку, но когда будет нештатная ситуация, зайка всплывет. Он будет двигаться неосознанно, как зайка. А это ему поможет на бюджетном комитете или помешает?
Помешает, конечно.
И поэтому мы моделируем ситуацию, довключаем этого зайку в нем, чтобы он отыграл этого зайку полностью, и программа зайки завершилась в его теле. И вот когда он выпустит это все из себя, на это место придет серьезный специалист, который на бюджетном комитете будет крайне уместен. И завершая вот кейс про даму, психолога, по чьим решениям снять сериал «Инсомния», она говорит: Валентин, а я действительно, я очень давно хочу семью, детей, но я не понимала, почему меня замуж не берут, почему со мной, ну, детей нет. Но я же вижу на видео, что я выгляжу как сумасшедшая женщина, у которой в руках что-то похожее на ребенка. Она такой женщине хочется жениться или нет? Это неосознанно. Это не то, что я принял себя или не принял. Это просто то, что видят другие люди во мне.
Но
я
это
не видела.
Это изнутри.
Конечно, мы же, вот смотрите, мы же имеем тело, да, и вне тела жизни нет. Оно транслируется изнутри, но транслируется-то телом.
Валентина, расскажите, пожалуйста, про принцип вашей работы. Вот вы уже упомянули, что в своей работе вы используете видеокамеру.
Да.
Какие еще приспособления, гаджеты необходимы для того, чтобы к вам приходит пациент или как вы называете ваш...
Человек?
Человек, да. Человек, вот как вы с ним взаимодействуете?
Первое. Если человек попросил меня подготовиться к встрече, то есть он прислал какие-то материалы, я отсматриваю эти материалы.
То есть видеоматериалы?
Конечно, видео. Мы работаем через видео.
Он сам себя снимал?
Он сам себя снимал. Или он прислал, как кто-то его снимал где-то. А в интернете я могу найти данные о нем. Сейчас же в интернете есть цифровой след. Это может быть архив семейный, ценнейшая информация в семейном архиве. И вот, возвращаясь к видео, мы записываем человека на видео, на занятии. Достаточно того, как он встает, садится, берет какой-то предмет, читает, взаимодействует с телефоном. 30 секунд. И потом начинаем применять разные критерии оценки. Причем я ему не навязываю свое восприятие, а я задаю вопросы. Этот человек дорогой или дешевый? Ну вот смотрите, например, сейчас я плечи подожму вперед чуть-чуть, грудь уведу назад, сожмусь, голову выведу вперед. Дорогой или дешевый специалист по ощущениям?
Не очень дорогой.
А что во мне говорит, что не очень дорогой? У меня
зажато.
Даже голос поменялся.
Вот так вот.
А еще центр, откуда я двигаюсь, в голове и в лицо выдвинут. Теперь я возвращаю его в голову, опускаю плечи, сажусь удобно и говорю: здравствуйте, я дешевый специалист. Верится или не верится, что я сейчас дешевый? А что вы мне говорит, что я не дешевый?
Осанка.
Я спокоен, плечи опущены. Я не стремлюсь, и я не доказываю, я констатирую. И вот когда человек видит себя на видео, он же видит себя сначала в воображении, какой он, да, а потом он видит себя на видео. У него возникает шок, потому что он не думал, что он выглядит так. И вот кинетики, мы показываем человеку, какой он на самом деле, а потом помогаем проявить в себе то, что хочется проявлять. Не то, что я ему сказал, а мы проходим все варианты того, что он может проявлять, а потом он сам выбирает под задачу. Потому что где-то надо быть мягким, а где-то жестким. Где-то надо ребенка включить, а где-то ребенок абсолютно неуместен. А так как проявлений вообще человека в жизни, сценариев жизненных, их не так много на самом деле. За 25 лет практики я просмотрел тысячи этих примеров, у меня образовалась четкая матрица, что вот так ведут себя дети, а вот так ведут себя взрослые, а вот так ведут себя старшие. А кто старше взрослого? Родитель. Потому что когда человек еще взрослый, но он и не родил детей, он просто взрослый. А когда у него появились дети, это совершенно другой уровень миропонимания, мироощущения, отношения к людям.
От каких жестов нужно отказаться? От жестов, от поз, вот что прям вообще никогда не нужно применять в своей жизни. Просто вот отказаться. Пускай сначала это будет искусственно, но потом это уже войдет в твою жизнь.
Если вы хотите расти, первое, что можно сделать, записать себя на видео, как вы взаимодействуете с любым предметом. Пьете, кладете что-то, берете и посмотреть, служите ли вы предметом. Я покажу пример. Вот сейчас, когда я беру стакан, зритель, к сожалению, не видит, но я нагибаюсь к нему и тянусь. Кто важнее, стакан или я?
Стакан.
Теперь я его тоже беру, но я остаюсь здесь. Я просто беру стакан, особо на него даже не глядя, бросил взгляд, взял его, и теперь я смотрю на вас и тяну его. Кто сейчас важен?
Вы, прежде всего.
И вот как только человек перестанет служить процессом и предметом, он двигаться начнет совершенно по-другому и воспринимать мир по-другому. Дело в том, что наш мозг воспринимает все через глаза, да? Ну, есть уши, есть другие сенсоры, но сейчас мы берем зрительно. Когда я выдвигаюсь вот сюда, у меня взгляд не видит по сторонам. Я как бы сдвинут, как узкий объектив, смотрю куда-то, вдаль. А здесь у меня по бокам шоры. Теперь я немного сдвигаю голову назад, сажусь расслабленно, и у меня объектив уже видит середину. А теперь я откидываюсь назад. И какой у меня объектив? Длинный и узконаправленный или широко?
Широкий.
И вот что характерно, человек, когда двигается немного, двигая затылком, я же могу смотреть носом, двигая, могу смотреть, двигая и носом, и затылком, а могу смотреть, двигая только затылком, а нос у меня практически на месте. Видно, какая разница? У него взгляд раскрывается, он мир по-другому воспринимает. И миром по-другому воспринимается. И вот профессия кинетик позволяет быстро, не углубляясь в почему, проанализировать человеку самого себя и понять, что в его движениях мешает ему проявлять взрослого или статусного, или женственного. Или еще приведу пример. Девушка не может выйти замуж, 30 уже с лишним лет. Высокая, статная, долгое время работала в погонах, 12 лет. Она говорит: Валентин, я хочу, чтобы меня желали как женщину, чтобы меня любили, чтобы меня ценили, уважали, дарили подарки. Я говорю: семью? Она говорит: хочу семью. Дети? Она говорит: да. Сколько? Троих. Мы начинаем смотреть, как она просто подходит к столу, берет воду, открывает бутылку, наливает, пьет, ставит это все и садится обратно. И из 19 секунд видео, которое я записал, она быстро очень все это делает. 2 секунды женственного проявления. А все остальное какая-то старуха. Но она говорит: это же старуха проявлена. А еще впечатление, что она пьяная. Она говорит: я не пью, я в погонах 12 лет. Я говорю, ну посмотри, вот этот кадр, вот четыре кадра, она говорит, ну реально пьяная женщина прямо. Я говорю, она пьет сколько? Она говорит, давно, судя по кадрам. Я говорю, что она пьет? Она говорит, что-то очень нехорошее.
Подождите, а что указывал на то, что она пьет?
Кадр. Когда вы записываете себя, сделайте так, чтобы вас записывала камера не только вас, но еще ваше изображение, отраженное в зеркале. Дело в том, что зеркала реально проявляют то, что не проявляется просто на человеке. Я в первый раз это увидел случайно, потому что, когда я снимал человека, в зеркале отразилось его изображение. Но в отражении была вся суть того, что он есть на самом деле. И вот когда я смотрю на человека, отраженного в зеркале, я вижу его суть. Я часто моделирую ситуации, когда ко мне приходят в мою студию, чтобы я видел двойное изображение человека и сразу отражение в зеркале. И потом просто задаю вопросы, что это за человек, чем он занимается, что он перенес, решение или проблему, я хочу на ней жениться или нет. И вот мы сделали 19 секунд видео, по каждой секунде мы нарезаем кадр, она говорит, так она пьет беспробудно. А еще один кадр, она ставит ногу, как солдат, и поворачивает так голову. Я говорю, кто? Он говорит, так я 12 лет в погонах. Я говорю, ты пьешь? Она говорит, да не пью я. Я говорю, кто пьет в семье? И дальше ее триггерит, у нее давить начинает горло, грудь. Она говорит, ну, кто пьет? У меня, у нас сестра, мама, спивается, запивается вообще. К чему я рассказываю? Если в вашей семье есть близкий родственник, кровный, который чем-то увлечен, деструктивным алкоголем или чем-то еще, это может объективно проявляться в вас, хотя вы этим не занимаетесь. Причем это на уровне какой-то мистики кажется, но я-то работаю с фактами на видео. В Женеве женщина, великолепная аналитика, приходит в белом костюме учиться, потрясающе воспринимает материал. Она говорит, Валентин, посмотрите меня. Мы снимаем 15 секунд видео, и местами прямо вот лицо, она говорит, так она же, она выглядит как очень пьющая. Дальше у нее начинается триггер. Триггер выгружается, она потом приходит в себя, она говорит, ну это старший брат, это полжизни моей, это мучение, мы не знаем, что с ним делать, он пьет. Это получается, он проявляется во мне, я говорю, ну ты посмотри на кадры. Да, это похоже на какие-то мистические вещи, но я-то работаю с фактами, вот эти видео, они у меня с собой на планшете. Если вы транслируете, неважно по каким причинам, какой-то образец поведения, который не соответствует тому месту, где вы хотите находиться, либо в такой ситуации вы хотите находиться, значит, этот образец поведения можно в себе доработать, дать ему допроявиться и убрать. Бороться бесполезно. А как это убрать? Можно работать изнутри, а можно работать снаружи.
Но главное все-таки, вот я считаю, что нужно работать изнутри. Вот именно работать над своим внутренним состоянием, и чтобы все потом это проявлялось снаружи.
Безусловно.
Потому что все то, что ты делаешь снаружи, это в конце концов просто вот рассеется.
Поэтому это надо пустить вовнутрь.
Как в фильме «Служебный роман», помните?
Да,
где,
да.
Мне кажется, там прямо основы кинетики, когда она учила.
Да, такой интересный невербальный рисунок, да.
Да.
Вот я могу сказать, что внутренний мир – это отражение внешнего мира, а внешний мир – отражение внутреннего мира. Это знаете, как сказать, первично курица или первично яйцо? Ну, все-таки многие говорят, что первично все-таки яйцо, но я говорю о другом. Нельзя противопоставлять, что важнее, правая или левая рука, что важнее, вдох или выдох.
Но все в комплексе должно
Конечно.
Быть.
Но мы влияем изначально снаружи вовнутрь. Вы знаете, если посмотреть на слова с точки зрения возникновения слов, слово «трансформация» состоит из трех слов. «Транс» — это переход, «транспорт» — это же переход, «транс» — переход, «форм» — формы, не содержание. Обратите внимание, формы. И «актио» — «экшн» — действие. «Транс» — переход, «форм» — формы. Актио – действие, изменение формы действием. По-моему, еще Эйнштейн сказал, самой большой глупостью является делать то же самое и ожидать другого результата. Можно работать изнутри, но я глубоко убежден, что если ты приходишь к любому специалисту, который занимается хелпингом, ну, то есть помощью, психологу, кинетику, я не знаю, там, какому-то другому специалисту, доктору, надо снимать человека на входе, как он еще не зашел в процесс взаимодействия с профессионалом, и на выходе. И вот если человек дораскрылся, то, что происходило с профессионалом, это было правильно. А если человек выходит подбитым, зажатым, пусть даже с внутренней проработкой, ну, значит, ты что-то творишь с ним не то. И вот видеоанализ – это штука же объективная. То есть ты записываешь и смотришь, здесь он занимает больше места на выходе, чем на входе. Здесь у него глазки потухшие, тут он улыбается. Здесь мне проявлена жесткость, а здесь мне проявлена мягкость, и щечки светятся, а глазки блестят. Ну, это же показатель.
Валентина, кому нужен специалист вот, по невербальным коммуникациям? Кто к вам чаще всего обращается?
Обращаются люди, которые, во-первых, хотят узнать, что же транслирует человек на самом деле. Вот, например, важная какая-то встреча. Он говорит, я хочу понять, как я выгляжу. Есть люди более такие серьезные, они хотят не просто посмотреть на себя, они говорят, Валентин, надо получить инвестиции. Я говорю, Расскажи, вот я, предположим, тот человек, которому ты рассказывал, расскажи, что ты хочешь получить, и как ты получишь, и что я получу от того, что я тебе дам. Начинается вот прям ситуация. Здравствуйте, я сегодня вам расскажу о... Плечи поджаты, руки в зайке, вот здесь видно, лоб наморщен, голос говорит из носа. Я записываю на видео, говорю, здравствуйте, сколько вам можно денег дать? Я ему прям зеркалю. Он говорит, ничего. Я говорю, ну, что такое жесткий-то? Денег на билет домой, чтобы беды не случилось, можно же дать? А те суммы, которые ты просишь? Он говорит, нет. Я говорю, а как сделать так, чтобы даже вообще ничего нельзя было давать? Он говорит, еще сильнее стать вот таким. А каким тебе надо быть, чтобы тебе денег дали? Захотели дать. Он говорит, ну, очевидно, таким, как ты. Я говорю, какой я? Давай анализировать. Он говорит, плечи расслаблены, ноги занимают достаточное место. Руки находятся ниже линии груди, но выше линии пупка. Углы в локтях не острые геометрически, а прямые либо тупые. И ладони видны. Но это жест не попрошайки, когда ладонь смотрит вверх, да, а все поджато. А ладонь под углом 45 находится, ну, как будто я несу большую корзину с цветами или с ягодами. Вот сейчас, когда я рассказываю, мне необходимо 10 миллионов, тогда я заработаю 100 миллионов и отдам вам 20. Верится, не верится? Я вот сейчас выключаю просто звук. Вариант первый. Можно ли мне давать что-то? Вот он сидит. И вот второй. Кому можно, кому нельзя давать.
Вот расскажите тогда, чему вы учите своих последователей, учеников, вот как проходят ваши тренинги? То есть, прежде всего, это обучение каким-то жестам?
Нет.
Чему? Или что? Вообще восприятие себя? Это какая-то психология?
Умение
видеть. Расскажите,
что
входит.
Сначала люди заходят, я им показываю видео, как они двигаются. И мы на примере того, как они двигаются, учимся видеть. И когда мы видим, что шаг может быть закрыт и открыт, я объясняю, что шаг бывает разный. А теперь мы видим, как человек тянется. И я объясняю, что это нисходящий импульс. А еще часто человек правой рукой берет даже что-то слева. Но это же закрытие, перекрытие себя. А еще человек бывает слишком жестким. Вот наверху, например, я называю это перевертыш, а внизу ножки мягкие. У такого человека, скорее всего, дела не идут. Он напрягается, что-то делает, нет основы. Сдвигаем вот то, что я сейчас на вдохе сижу, делаю выдох ближе к пупку, ногами занимаю больше места. Видно? Он говорит, так слушай, я в этой позе посидел, и я понял, что я делаю вообще все не так. Я говорю, а понял ты после чего? Он говорит, я не знаю, как ты сел в эту позу и понял. Я говорю, верни ту позу, в которую ты пришел, вот на видео. Он говорит, так я такой всегда. Я говорю, получается, эта поза помогает тебе видеть решение или нет? Он говорит, нет. А как? Я говорю, садись в ту позу, в которой тебе решение приходит. Завершай позу. Теперь видишь? И вот сначала мы учимся видеть, потом мы учимся снимать, чтобы видеть. Снимать на видео. Человека надо снимать, чтобы от макушки до кончиков ног он был виден. Человека надо снимать с разных сторон. Спереди, сбоку, сзади, с другого боку. Человека надо снимать так, чтобы были видны точки опоры. С опор все начинается. И надо не просто сесть встать, а, например, выйти на трибуну и представиться, да? Если это какое-то выступление. Но мы смотрим, как он встал, как он пошел, как он поднялся по лестнице, как он подошел к микрофону, как он достал его или поправил. Или он все время нагибался к микрофону, говоря, здравствуйте, мне нужны инвестиции. Как он уходит и как он садится. Если человек находится в напряженном состоянии, он может уработаться внутри, не работает. А вот если он займет позу, в которую поза будет расслаблена, его внутреннее состояние начнет что делать?
Меняться.
Конечно. А если мы говорим даже не про то, как нас воспринимают люди, а про то, какие мы на самом деле. Если вы приходите к себе домой, и вы привычно находитесь в зажатой форме, то какие впечатления внутри, состояние и решение? Я расскажу тоже пример. Если зайти на мой YouTube-канал «Валентин Шишкин» и посмотреть, я специально снял ролик про кухню, можно взять этот принцип для оценки своей кухни. Как это делается? Посмотрите ролик, понять, что принцип оценки, и запишите на видео, как вы двигаетесь по кухне. Я записал ту кухню, в которой я тогда находился. Холодильник – враг, посудомойка – враг, кран питьевой воды – враг, потому что надо тянуться. Вот здесь над плитой стоит вытяжка, она мой враг, ну, потому что она меня прямо вот в нос бьет. Единственный друг, которого я нашел, с которым я на кухне нормально взаимодействую, это чайник. Потому что чайник подвинут удобно, я им пользуюсь независимо там ни от чего. Взял, налил. Это же получается у меня на кухне холодильник, посудомойка, вот эта вытяжка, ручки, где я достаю эти столовые приборы. Это мои враги, они меня сжимают. А какого, собственно, интеграла это происходит у меня дома? И я понял, что я хочу сделать дом свой удобным. А так как у меня клиенты разных ростов, то я понял, что кухня должна быть не стабильна, не статична, а динамична. И вот сейчас я планирую, мне предложил мой приятель в Дубае, у него своя мебельная фабрика, он как раз ее достраивает вот зимой, сделать так, чтобы кухня была изменяемой высоты. Жена подходит, у нее один рост, кухня раз, сдвигается под нее. Муж подходит, у него другой рост, кухня раз, и может подняться. Такого нет на рынке. Вот 27 числа, вот сейчас в ноябре, я буду давать эфир в Инстаграме как раз про это. Соберутся дизайнеры, мы будем общаться с другим дизайнером, ну, на лидер сообщества дизайнеров. Я буду рассказывать эти принципы. Я мечтаю о том времени, когда мой дом будет меня не сжимать, не напрягать. Потому что если жена подходит, кухня должна быть идеально для нее. А сейчас кухня удобна для дизайнеров, для конструкторов, для строителей. А хозяйке неудобно, и хозяину неудобно. Или рабочий кабинет. Замминистра. Дама. С правой стороны у нее стоят три телефона. Секретных телефона. Секретка, она вся на проводах. Я говорю, моделируем ситуацию. Она берет правой рукой, а у нее провод, ну, потому что секретные трубки на проводах же все. У нее провод не дает ей нормально взять, потому что был бы провод снизу руки, она бы вот так взяла, а у нее вот с этой стороны сверху. И она тянет, отдает в левую, и правой рукой начинает писать. Провод тянется и сжимает ей вот здесь грудь. Прям сидит так. Я говорю, а почему вы так берете? Она говорит, ну потому что я правой рукой пишу. Я говорю, а кто вообще вам правый стол поставил, если вы берете телефон в левую руку, где он должен стоять, справа или слева? Слева. Я говорю, кто ставил телефон? Она говорит, айтишники. Ребят, при всем уважении к айтишникам, те, кто ставит телефоны, это огромная проблема. По сути, вы являетесь кинетическими террористами. Причем это не шутка. Вы ставите телефон, куда удобно поставить вам, но вы не учитываете, удобно ли пользоваться будет тому, кто будет поработать там. Я говорю, сколько раз в день телефон берете? Она говорит, постоянно. Какой стол должен быть? Левый. Потому что левой рукой берется трубка, правой рукой пишется. И вот что, на мой взгляд, должен делать любой уважающий себя как профессионал-дизайнер? После того, как он придумал и воплотил проект в жизнь, надо пригласить хозяина или хозяйку и записать на видео, что творит там это твое творение с хозяином. Потому что если человек остается там по 10-12 часов рабочего времени, а в министерствах часто работают так, то у него будет болеть тело, а потом оно будет не просто болеть, оно заболеет. Я говорю, сколько в день часов работаете? Она говорит, 8. Я еду с помощником, спрашиваю, говорю, ты во сколько на работу приходишь? Он говорит, 9, но на работе. Я говорю, заканчиваешь? Он говорит, ну, мы заканчиваем 11:30-12 часто. Я приезжаю на следующий занятие, говорю, вы меня обманули. Она говорит, как? Я? Нет. Я говорю, вы работаете не 8, а 10-12 часов. 10 часов находиться в состоянии в зажатом, перекрытом, вы просто начнете болеть. А у вас стоимость принятия решений миллиарды. Вы не можете себе позволить быть в таком кабинете.
Хорошо, Валентин, да. Скажите, сколько стоит ваша консультация?
Зайдите на YouTube и посмотрите все бесплатно. Если вы хотите действительно...
Ну, вот, допустим, если человек хочет вас нанять, вот просто чтобы вы поработали над имиджем, вообще над образом, который человек создает, сколько будет стоить консультация? Ну, там, по часам, в день, как это все происходит?
Сейчас у меня стоит час от 100 тысяч рублей. Я
что
обычно...
там разбирается?
Первое, мы сначала смотрим на зал, либо на место. Ну, то есть место, я еду туда, где человек находится. Дальше мы смотрим, как он двигается. Находим те места, где ему тяжело. Ну, объективно тяжело, да? А есть такая шкала, шкала Борга. Вы найдете, что все, что можно делать легко, тяжеловато, тяжело и крайне тяжело. Там от 6 до 20 грейдов. Мы ищем по этой шкале все, что человек делает тяжело. А потом помогаем это перестать делать и начать делать легко. Потому что не зависит от денег, власти, там, квадратных метров. Если ты двигаешься тяжело, это плохо. Дальше отсматриваем. Выбирает сам клиент, что ему не нравится. И я ему помогаю поменять его движение привычное, но удобное. Потому что далеко не всегда удобно является привычным. И далеко не всегда привычно является удобным. Я могу сказать, что цена продержится не так долго, потому что я перегружен работой, я буду еще поднимать цену. Но 3,5 года назад я принял принципиальное решение передавать эту технологию людям. Сейчас больше 300 амбассадоров отучились, многие мои ученики создают свои направления, онлайн-школы. Я горд тем, что мне хватило внутреннего, наверное, знаете, вот такого понимания, что нельзя это ограничивать и оставлять только при себе, я начал делиться. А сейчас 19 стран присутствия амбассадоров. Люди работают с другими людьми. Это правильно, потому что у меня за плечами больше уже 12 тысяч тренинговых часов. Я считаю, что этот опыт не должен пропадать. Люди приезжают, берут эту технологию, начинают применять, зарабатывать.
Валентин, как вы пришли в эту профессию?
Меня привели туда родители. Это не было профессией, это было умением видеть. А потом я понял, что ни одна из профессий меня не устраивает. И я создал свою, которую назвал кинетик, от слова кино, по-гречески относящийся к движению. Записывайте себя на видео, смотрите в зеркала, в отражение. Умейте принимать в себе как внешнее, так и внутреннее. И меняйте свои движения под задачи.
Валентин, спасибо большое.
Да, очень была интересная беседа. И на этот раз действительно такая необычная, наверное, новая профессия.
Да.
Спасибо.
Это была программа «Служебный вход».